Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Предлагаю такую тему, как «Семь таинств церкви». Мы часто говорим о причащении, о покаянии, о крещении, о таинстве брака, то есть о венчании, но забываем, что же это такое на самом деле, что таинства установлены самим Господом, и никто не может их совершать, кроме священника. Хотелось бы сегодняшнюю программу посвятить семи таинствам церкви, чтобы вы, отец Серафим, о каждом немножко рассказали, и самое главное из них. Но начнем с понятия таинств.
Сразу хотелось бы внести корректировку в ваше введение. Дело в том, что, во-первых, не все таинства совершает только священник. Подробнее об этом чуть позже поговорим. Вот. И семи таинствами не исчерпывается церковная жизнь. Это вот первый такой, такая ремарка. Теперь, что такое таинство? Вообще, таинство мы называем важные события, которые происходят в жизни христианина, когда он входит в церковь. Это крещение, конечно же, первое таинство. Затем таинство Евхаристии, таинство причащения, таинство миропомазания, которое также вместе с крещением чаще всего совершается, и другие таинства. Вообще, под словом таинством подразумевается некий обряд, то есть некие действия священника, чаще всего в храме, за которыми стоит действие Святого Духа, то есть невидимым образом. И поэтому мы применяем слово «таинство», хотя внешние действия мы называем обрядом, но за этим обрядом внешними, действиями священника, сосудами и так далее, за всем этим стоит соединение невидимое человека за Богом. Например, в таинстве крещения заключается некий договор между Богом и человеком, как это было в Ветхом Завете. Только в Ветхом Завете было еще обрезание, как знак завета. Теперь мы в крещении, то есть погружаемся в купель, окунаемся в нее и символически умираем для мира и рождаемся для Бога. И поэтому в некотором смысле крещение – это второе рождение. Рождение не человека уже внешнего, плотяного, обладающего телом, но духовного. То есть мы рождаемся для Бога, потому что поклоняться Богу можно только в духе и истине, как говорит сам Христос в беседе с самарянкой. И поэтому, чтобы подлинно поклоняться Богу в духе, мы должны этот дух приобрести. И приобретаем его в крещении. Поэтому крестим мы Духом Святым и водой. Вода – это внешнее свидетельство, а Дух Святый невидимо сходит на того человека, которого мы только ввели в церковь. И вот здесь уже можно сказать про то, может ли только священник совершать крещение или нет. Дело в том, что разные обстоятельства и в жизни человека, и есть такие условия, когда, допустим, либо ребенок только родился, либо верующий человек вот всегда хотел покреститься, постепенно к этому шел, но в силу определенных обстоятельств угрожает ему смерть, и он не успевает покреститься. И тогда допустимо, чтобы в случае смертной опасности, есть такой даже краткий чин, мирянин, то есть человек, который крещен в церкви, он может водой полить голову того человека, который хотел бы покреститься, и сказать так называемую таинственно-совершительную форму. Крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Потом, естественно, что если, слава Богу, получится у человека выздороветь или как-то преодолеть это сложное обстоятельство или выбраться из них, и у него получится попасть в храм, то тогда уже священник совершит таинство миропомазания, завершит таинство крещения, и такой человек будет полноценным членом церковной общины. Такие условия у нас есть на самом деле, и они прописаны в указаниях для священников, поэтому на будущее, если кто-то не знал, вот есть такая особенность, связанная с таинством крещения. Таким образом, вот тоже не только священники, оказывается, могут совершать таинство крещения, но в определенных обстоятельствах и верующие христиане, крещенные, естественно. Еще такой важный момент про таинство. Ведь мы понимаем, что семью таинствами не исчерпывается церковная жизнь. И пример простой на самом деле – монашество. Чин пострижения в монахи. Вот, например, таинство монашества, и мы понимаем, что монашество не является таинством, ну, формально. Вот, хотя для нас очень важно, точнее, для того человека, который приходит принять монашество, для него ведь это таинство, потому что он отрекается от мира, приобретает новое имя, новый образ жизни – как, например, вот таинство брака. То же самое. Человек отделяет себя от мира и соединяется с другим человеком. Таинство брака. Он выбирает этот путь супружеской жизни. И также другой человек выбирает путь одиночной жизни, такой исключительный путь, очень важный, и просит на это помощь Божию. Естественно, что мы говорим о том, что да, действительно, Дух Святой, действующий в церкви, он в том числе пребывает и на этом человеке, который принимает постриг. Назвать это не таинством, но я, допустим, не могу. Хотя формально таинством не является. Вот тоже такой очень важный нюанс, который нужно понимать, что таинство на самом деле, тем более число 7 – это условно. 7 – это красивое ветхозаветное число полноты. В церкви есть полнота, потому что есть Дух Святой. Сам Господь действует в церкви. Вот. Но ограничиваться только 7 таинствами, наверное, неправильно, потому что есть и другие очень важные молитвословия в жизни церкви, например, отпевания те же или еще что-то, которые по своему духу пропитаны просто вот ощущением того, что Господь с нами, вот над певанием просим утешения от Господа. Вот, в таинстве, допустим, монашества мы просим, чтобы Господь был вместе с тем человеком, который выбрал такой сложный путь и так далее. То есть Дух Святой везде, где есть церковь, и там, где есть церковь, там есть таинственное действие Святого Духа.
То есть самое главное таинство – это крещение, потому что без крещения невозможно будет совершить, например, таинство венчания, таинство исповеди, то есть без крещения.
Я думаю, что самое главное таинство церкви и Евхаристия, вокруг которого собираются все таинства, потому что крещение и миропомазание необходимы для того, чтобы человек стал своим для церковной общины, а становится он своим для церковной общины для того, чтобы жить вместе с общиной церковной жизнью, которая заключается прежде всего в евхаристическом общении, то есть в совместном причащении святых тела и крови Господних.
Ну, без крещения невозможно же участвовать в таинствах, например, причащаться или венчаться, потому что для того, чтобы вступить в церковный брак, нужно быть членом церкви, то есть быть крещенным.
Конечно, но все-таки мы становимся частью церкви для чего-то, не просто чтобы что-то приобрести такое вот материальное. Нет, мы хотим приобрести некую духовную связь с Богом, чтобы через эту связь соединения мы продолжили бы общение с Ним, в том числе в таинстве, Евхаристии и так далее.
И о таинствах. Какие это все-таки таинства 7? Перечислите и коротенько о каждом из них.
Ну, первое таинство мы уже назвали, это крещение, конечно же. Таинство крещения заключается в том, что человек крестится Духом Святым и водой, и через это крещение он входит в церковь и умирает для мира, то есть вот символ вхождения в купель, умирание для мира, для того, чтобы родиться для Бога, родиться свыше. Как сам Христос говорит в беседе с Нафанаилом, Евангелие от Иоанна, что тебе нужно родиться свыше. И тот спрашивает, как так? Я войду снова в чрево матери? Тот такой, нет, я про другое. Я про духовное рождение, про вот ту веру, которая и рождает, собственно говоря, человека, раньше просто жившего самому по себе, а теперь он обретает Бога, веру, и становится вот тем самым верующим человеком, христианином, входит в церковь. И вот это новое рождение, духовное рождение, и мы называем таинством крещения. Затем сопутствует... Да.
Если, например, человек крестится в осознанном возрасте, то правда ли, что ему отпускаются грехи? Слышала, это моя любимая рубрика «Церковные слухи», что если, допустим, молодой человек или молодая девушка там, вела неблагочестивый образ жизни, потом приступила к крещению, после того, как покрестилась, ей отпустились все грехи, и у нее грехов нет. То есть, либо это действительно рубрика «Слухи», но имеет ли это какую-то правдивую основу?
Конечно же, имеет. И вот в нашей традиции нашего храма, когда крестится взрослый человек, мы с ним проводим так называемую предкрещальную исповедь. То есть человек осмысливает свою жизнь, которая у него была до вот этого момента осознанного крещения, вставляет некий список, и мы перед крещением как бы с ним общаемся на эту тему. Он говорит, что да, вот было такое-такое, ну, вкратце совсем, то есть тезисно, показывая тем самым, что он отказывается от прошлой жизни. И вот молитва, естественно, священник не читает, потому что это еще человек не крещенный разрешительный, но разрешительная молитва для этого человека является само таинство крещения, погружение в купель. Это и есть разрешительная молитва, и поэтому человек, который крестится и исповедует свои грехи, а это соответствует духу древней церкви, когда человек, прежде чем войти в воду, он исповедовал свои грехи, как Иоанн Креститель, допустим. Но там были ритуальные омовения в реке Иордан, когда люди приходили, они вслух называли свои грехи, которые они совершали в прошлой жизни, окунались и выходили, и старались по возможности не возвращаться к прежней жизни. Это очень важный момент, и мне кажется, что когда крестятся взрослые, это влияет на человека, он осознает, что в его жизни произошло серьезное изменение. Он рожден для Бога, он будет заново жить, не просто плывя по течению, но живя в любви Божией, исполняя заповеди Христовы. То есть это новый человек, у которого начинается новая глава в жизни, а прежний человек остается в купели.
И второе таинство, миропомазание, оно часто прикреплено именно к крещению.
Ну, оно не прикреплено, просто в нашей православной традиции мы совершаем его сразу после крещения. Хотя, допустим, есть католическая традиция, когда конфирмация, то есть тоже миропомазание, совершается в 13 лет. То есть, когда человек уже что-то понимает, и после конфирмации, то есть после миропомазания, можно только причащаться. То есть вот в католической церкви, допустим, детей не причащают. В нашей традиции мы сразу совершаем таинство миропомазания для того, чтобы уже младенцев могли причащать. Таинство миропомазания – это такое очень важное таинство, когда человеку сообщаются дары Святого Духа. То есть через помазание миром, такое специальное благовонное масло, которое освящается раз в году Святейшим Патриархом, разливается приходом. В Донском монастыре кто-то, может быть, если был, там видели специальную чашу для мироварения. Она такая огромная емкость. И вот Великий Четверг обычно освящают миро и раздаются приходом. И через помазание миром сообщаются дары Святого Духа. Эта традиция идет из апостольских времен, когда апостолы после крещения людей возлагали на них руки. То есть как когда-то на апостолов сошел Святой Дух, в день Пятидесятницы, он там никто на них руки не возлагал, Дух Святой в виде огненных языков, читаемых в книге Деяний. Но апостолы передавали этот опыт веры, потому что на самом деле очень важно осознавать, что мы не сами по себе движемся как-то, но что мы получили эту веру от тех людей, которые до нас верили, а те, кто до нас верили, верили аж до самого Христа. И мы тем самым, миропомазывая людей, показываем преемственность, что наша церковь, она идет от самого Господа Иисуса Христа, и возложение рук, в нашем случае это миропомазание, это то же самое действие, которое вдохновляет человека, дает ему силы для того, чтобы он мог жить церковной жизнью. Ведь до Пятидесятницы апостолы боялись, они разбежались, когда Христос был взят под стражу. Но после Пятидесятницы, в день Пятидесятницы, апостол Петр, тот, который раньше предал Христа, он начинает активно проповедовать тем первосвященникам, которые были в заговоре против Христа. То есть в нем происходит серьезное изменение, то есть 50 дней спустя после воскресения Христова, Петр внутренне уже другой человек, он не боится, он смелый проповедник Слова Божия и заканчивает свою жизнь через примерно 30 лет свою, он на кресте тоже, как Христос.
Почему у католиков до 13 не причащают?
Ну, потому что должна быть какая-то осознанность.
По этой, да, причине. Следующее таинство у нас – исповедь или причастие?
Я думаю, что исповедь. Исповедь на самом деле связана с крещением по своей сути. Потому что в крещении мы отрекаемся от сатаны, всех дел его, всех ангелов его, всего служения, вся гордыня его. Священник читает молитвы, и сочетаемся Христу. Сочетаться Христу значит исполнять его заповеди. Соответственно, так или иначе в своей жизни мы эти заповеди нарушаем. Для того, чтобы вернуться как бы вот в ту крещальную чистоту, к той белой рубашке, которая после купели надевается на человека, нам необходимо проанализировать свою жизнь и отказаться от тех вещей, которые препятствуют тому, чтобы у нас была белая рубашка. Ту грязь, которая попадает в нас, нужно убрать. Вот таинство исповеди для этого и существует. Затем, наверное, таинство Евхаристии. Таинство Евхаристии – это центральное таинство православной церкви, которое постоянно совершается регулярно в нашем храме каждый день.
Причащение еще называют.
Причащение, которое совершается во время богослужения под названием литургия. Все, наверное, слышали. Литургия переводится как «общее дело». Во время этого общего дела собираются верующие, молятся, и священник, как предстоятель общины, то есть как первенствующий, потому что все же не могут стоять в алтаре и читать молитвы тайно-совершительные. Эти молитвы, они направлены на то, чтобы призывать Святого Духа и осветить те дары, которые принесли. Приносится хлеб, в нашем случае выпекается просфора, специальный такой белый хлеб, и чаша, в которой наливается вино, разбавленное с водой. Совершается действия, кому интересно, могут прийти в храм, посмотреть, как это все происходит. Все эти действия направлены на то, чтобы в конце священник благословляет святые дары, и мы в конце литургии, каждый подходит и получает частицу тела и крови под видом хлеба и вина, получаем частицу тела и крови Господа Иисуса Христа. И вот это таинство соединения с Богом не просто духовно, не просто вот на словах как-то или в молитве, но вот, видимо, физически, то есть через принятие в себя вот этого, вот этой частицы тела Христова под видом хлеба и вина, мы соединяемся и физически тоже со Христом. Это на самом деле для нас, людей материальных, очень важно. Не просто говорить о том, что я верующий, я соединяюсь с Богом в молитве, ведь молитвы на самом деле соединяемся с Богом, но и физически соприкоснуться с Ним под видом хлеба и вина. Таинство священства – это таинство, когда человек поставляется на служение, на предстоятельство в свои общения для того, чтобы проповедовать Слово Божие. И на самом деле священство – это тоже таинство, необходимое для того, чтобы Евхаристия совершалась. Для того, чтобы было кому от лица людей читать молитвы, для того, чтобы было кому проповедовать и так далее. Таинство брака, оно на самом деле одно из самых поздних таинств, которое появилось скорее как благословение молодым людям, которые вступают в брак, то есть не только перед обществом, заявить о том, что мы муж и жена, но и перед Богом попросить у помощи Божией, чтобы Господь даровал силу и любовь тем людям, которые состоят в браке.
А обручение перед таинством именно венчания – это не таинство обручения, это просто как обряд, как традиция?
Это скорее как предваряющее действие, но это не таинство самовенчания, потому что в древности эти два обряда были разведены. То есть обряд обручения, когда надевали кольца и заключали договор, это скорее молитвенное такое сопровождение, подписывание договора между двумя семьями о том, что вот их дети становятся теперь семьей. И так, были такие истории, когда вначале было обручение, потом вплоть до года был как бы некий промежуток, когда формально молодые люди считались мужем и женой, но они еще не были венчаны. Ну, по разным причинам это происходило, но они перед лицом общества считались уже семьей.
Потому что обручение, прошло тебе обручение.
Да, есть договор. Вот. А потом уже, спустя какое-то время, когда там все приготовления к свадьбе уже сделаны, и тогда венчание и свадьба.
Ну и следующее таинство.
Соборование. Значит, таинство соборования заключается в следующем. Священник идет к больному человеку, потому что больной человек не может прийти в храм по разным причинам, и читает молитву. Молитва о том, чтобы поскорее этот человек выздоровел, чтобы Господь даровал ему силы, чтобы вернуться в общину. На самом деле, таинство соборования опять же связано с таинством Евхаристии, потому что таинство соборования – это молитва за болящего для того, чтобы он поскорее выздоровел и снова вернулся бы в общину для того, чтобы снова причащаться святых тела и крови Господних. Таинство соборования основывается на отрывке из послания Иакова, где говорится о том, что если кто-то болеет из вас, призовет пресвитера церковное, помажет маслом, и по молитве человек выздоровеет. И мы вот взяли этот отрывок, и на основании этого священного текста у нас вот появилось такое таинство молитвы за болящего.
Ну и завершающий вопрос. Почему все-таки таинств 7? Раньше их было больше или меньше? И почему 7?
Вообще число 7 – это западная традиция, которая вот формализовала таинство в церкви. В восточной традиции не было такого четкого деления на таинства и какие-то иные молитвословия. Вот. И поэтому мне кажется, что очень важно четко осознавать, что да, у нас есть 7 таинств, но семью таинствами наша церковная жизнь не исчерпывается. Что вообще вся жизнь церкви – это таинственное сосуществование людей и Бога в пространстве вот общины. И поэтому невозможно ограничить действие Божие вот только семью моментами, когда он может участвовать в жизни общины или в жизни конкретных людей. Все-таки действие Божие – это непредсказуемое действие, которое есть внутри церкви и будет. И я думаю, что на самом деле какие-то, ну не таинства, но некие иные молитвословия тоже будут появляться в зависимости от тех или иных потребностей, от освящения тех или иных аспектов нашей деятельности. Вот, допустим, молебен на всякое благое, доброе дело, перед началом доброго дела. Ну да, таинством назвать сложно, но это же молитва, это же призывание Святого Духа в нашу жизнь, и это прекрасно. Поэтому очень много чего есть в нашей церковной жизни, вещей, освященных Святым Духом.
Но и, не таинств.
Да, но наименование таинств, я думаю, что просто нужно как-то принять, что да, действительно, исторически мы признаем семь таинств, но ограничить числом семь Святого Духа невозможно.
Ну и, отец Серафим, в завершение нашей встречи всем пожелаем, конечно же, участвовать в таинствах, и в самом главном из них это в причащении святых Христовых тайн и в Евхаристии. То есть самое главное, чтобы быть членами Церкви Христовой.
Конечно, я надеюсь, что всякий слушающий нас хоть раз в своей жизни, или, надеюсь, не раз, придет в храм, и не просто, чтобы поставить свечу или как-то помолиться лично, но прийти в храм для того, чтобы выполнить предназначение существования храма как здания, для того, чтобы община там совершила литургию, общее дело, в результате которого по нашей молитве Господь освятит святые дары, и через эти святые дары мы соединимся с самим Богом. Это величайшее таинство, которое обязательно нужно ценить и регулярно участвовать в нем.
А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас.
Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.